Дорогие мои, вот и подходит к концу наша серия проповедей, основанных на послании Иакова. И сегодня с Божьей помощью мы будем иметь последнюю беседу. Два стиха нам осталось разобрать, записанные в самом конце последней пятой главы. Это послание состоит из пяти глав. И вот на таком интересном аккорде апостол Иаков завершает свое послание. Да, откроем наши Библии, Новые Заветы, на послании Иакова, 5 главе, и прочтем вместе 19 и 20 стихи. Они звучат так. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, то есть обративший, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Однажды мне пришлось отдыхать с семьей в одном очень живописном доме, который одна семья предоставила для нас. И дом этот располагался на вершине горы. Он сам был как на картинке. И когда туда заезжаешь, тоже вот вся эта местность открывается перед тобой. Очень красиво. И сам дом, и все обстановка как будто бы были специально подобраны так, что тебе просто нельзя не влюбиться в него. И когда мы беседовали с теми, кто имеет этот дом в своем распоряжении, они сказали, что этому дому уже более 150 лет, и они специально делали в нем ремонт, они делали в нем реконструкцию, они делали ее с любовью, они делали ее с мыслью о том, что такие люди, как мы, придем, что будут там те, кто служат Богу, те, кто миссионеры, те, кто выезжают на работу с миссионерскими поездками в другие страны, для того, чтобы там, в этом доме, они могли получить некоторый отдых и восстановить свои силы. Они сейчас этот дом имеют для того, чтобы принимать там служителей Господних, и время от времени предоставляют его для этих целей. И вот тогда я подумал, труд любви, труд восстановления – этот ремонт, с которым они скрупулезно, может быть, камень за камнем восстанавливали этот дом. Ведь иногда мы говорим, мы, те, которые занимаемся особенно строительством, нам легче сломать старое для того, чтобы поставить новое, и не возиться с этим старым, и совсем не прилагать усилия для этого восстановления. И вот здесь Иаков как раз пишет о восстановлении, о том, что, может быть, читатель его, прочтя все это послание или выслушав его, у него появится желание получить то, что он утерял. Может быть, кто-то получил обличение тогда, когда слушал это послание. Может быть, кто-то заметил, что у него веры недостаточно, или о том, что его вера сегодня находится без дел. Может быть, кто-то заметил недостаток в своей молитвенной жизни. Может быть, кто-то не терпит в своих испытаниях. Может быть, кто-то заметил, что материальное затмило его глаза. Может быть, кто-то заметил в себе двуличие или сомнение. Это все те темы, которые звучали в послании Иакова. И вот теперь, вот этим последним аккордом Иаков говорит, что есть возможность восстановления, преображения, есть то место, где можно получить прощение. Дело в том, что этот стих, 19 стих, говорит о том, что это, то есть то, что мы можем сбиться с пути, наше уклонение с истинного пути, может случиться с каждым. Вот здесь вот есть это слово «если». Оно указывает на вероятность того, что это может произойти с каждым из нас. 19 стих говорит: «Братья, если кто из вас уклонится от истины, если кто из вас…» То есть, иными словами, речь идет о братьях, о верующих, о христианах. Послание Иакова поставило перед нами диагноз. И теперь хочется спросить, если этот диагноз верный, то что мне дальше делать? Каким образом мне возвратиться? Дело в том, что сбиться с пути по свидетельству Священного Писания очень легко. Например, апостол Петр пишет в своем первом послании, в пятой главе, в восьмом стихе, первое послание Петра, пятая глава, восьмой стих: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Мы думаем, что это может случиться с кем-то, но не с нами. Но здесь, видимо, верно то выражение, которое часто встречается на плакатах. Это может случиться с каждым. Иными словами, если мы не будем бодрствовать, да в принципе, здесь даже Яков не вдается в подробности, если и почему это происходит, это попросту происходит. Священное Писание полно предостережений об отступлении, и доля отступников – это безрадостная, это горестная, это страшная и ужасная судьба. Мы читаем, например, в послании к евреям, в 10 главе, стихи 26 и 27, послание к евреям, стихи 26 и 27, 10 главы. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим», произвольно – это значит по собственной воле. Мы знаем, что мы грешим, но тем не менее мы это допускаем. Мы думаем примерно так: я знаю, как мне возвратиться, я знаю, как мне покаяться, поэтому, в принципе, ну, я думаю, что Господь не придет до этого времени, все будет в порядке, и я действительно проскочу. Если мы так поступаем, то написано, не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Нам несколько неприятны эти стихи, потому что нам хотелось бы больше акцентировать внимание на любви Божьей и на том, что Господь делает для нас по милости Своей, но в Писании полно предостережений о том, что действительно отступление и отпадение от истины возможно. Как иногда бывает боль и горе одолевает сердце, когда ты беседуешь с человеком, который пришел к Иисусу Христу. Может быть, это произошло лишь несколько дней назад, а может быть, он уже не один год с Господом, и он своими делами или своими словами, своими мыслями, своими поступками, своими намеками хотя бы отрекается так или иначе от Господа. Недавно мне пришлось слышать об одном человеке, который покаялся, и он вроде бы покаялся, и потом с ним беседовали, а он отрицает. А он говорит, что, ну, не знаю, какое это было эмоциональное такое состояние, на меня надавили, меня взяли под руки, и те, которые вроде бы не давили на него, а только проповедовали ему, говорят, как же так? Что же касается твоих слез? Мы тоже тебя заставляли плакать? Мы тоже тебя подталкивали выходить вперед? Итак, действительно, это может произойти с каждым из нас. Если кто из вас, говорит здесь апостол Иаков, если кто из нас, но мне не хотелось бы, чтобы это произошло со мною. И здесь употребляется вот это слово «сойти с пути». Каждый из нас способен сделать это. Вы помните, Иисус Христос употребляет это слово, когда описывает, что если у человека есть 100 овец, но одна из них заблудилась. Почему она заблудилась? Это то же самое слово. Заблудиться, сбиться с пути, уклониться. Если кто из вас уклонится от истины. Эта овечка, наверное, подумала, что то, что предлагает ей добрый пастырь, не так хорошо, как та трава, которая выглядит вот там, в сторонке. А вот та, которая там дальше, она вроде бы выглядит привлекательнее и зеленее. А ну-ка пойду и посмотрю, и попробую ее. Может быть, она сочнее. И так все дальше и дальше человек уходит от Господа. И вы знаете, это действительно может случиться с каждым, и даже с детьми Божьими, с людьми Божьими, с теми, которые уже довольно твердо стоят в Господе, и поэтому нам особенно необходимо бодрствовать. Например, такие библейские примеры, как Авраам, который, вы помните, два раза он солгал о своей жене Саре. И это описано нам как предостережение в Священном Писании. Мы помним, каким образом Давид нарушил ту идеальную картину брака, которая была дана в Священном Писании. И, тем не менее, отступая от Господа, затем он возвращается к Нему, затем он кается перед Ним. Эти случаи в Писании нам описаны не для того, чтобы сегодня мы показывали пальцем на этих праведников или говорили: «Да куда уже мне там? Уж мне-то падение тем более позволено». Это описано нам для того, чтобы мы знали, что есть возможность восстановления. Чтобы мы знали, что тот же самый Петр, который отрекся в самый критический момент от Господа, что Господь от него не отрекся, что пока продолжается время благодати, есть возможность примириться с Ним. есть возможность вернуться. Итак, первое, вероятность отпадения, она реальна для каждого из нас. И об этом в 19 стихе напоминает нам Иаков. Во-вторых, у каждого из нас есть ответственность по отношению друг к другу. Об этом говорит нам здесь 20 стих. Это заключено в слове «обративший». Каждому отступнику, каждому, кто уклоняется, каждой овечке, которая уходит, обязательно должен быть тот брат или сестра, тот духовный наставник или просто родственник, который остановит, который предостережет. И 20 стих говорит, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу его от смерти и покроет множество грехов. Мы должны запомнить, одно очень важное духовное правило, которое почему-то ускользает от нас, особенно в последнее время, засилье индивидуализма, мы поставили стены друг вокруг друга, мы стали островами, а даже не полуостровами и не кусочками суши, так сказать. Каждый верующий стал островом. Ты не заглядывай в мою жизнь, говорим мы друг другу. Это не твое дело. У меня свое мнение, свое понимание Священного Писания. У меня своя жизнь и так далее. Мы несем ответственность друг за друга. И это тоже свидетельство Священного Писания на всем его протяжении. Да, мы самостоятельно, индивидуально. Каждый сам должен принять решение следовать за Господом. Но тогда, когда мы его приняли, Господь принимает нас в свою семью, и мы уже не можем быть одни. Нас тогда легко, как прутиков, переломать, потому что у нас не будет никакой духовной силы. Но тогда, когда мы вместе, мы сильны. Мы поддерживаем друг друга. Мы можем вместе что-то совершать. И тогда, когда кто-то ослабеет, обязательно должен найти тот его друг или брат, который подставит свое плечо. В послании к Галатам апостол Павел объясняет, как должно все это работать. В 6 главе, в 1 стихе мы читаем такие слова. Галатам 6:1. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». И мы видим здесь, что вначале нужно посмотреть на себя. Вначале нужно вынуть из своего глаза эту самую бревно, чтобы вынуть его, эту соринку уже из глаза другого. Наблюдай за собою, потому что Христос говорит, каким судом ты будешь судить, таким и тебя будут судить. Это записано в 7 главе Евангелия от Матфея в Нагорной проповеди. И вот здесь апостол Павел говорит, тогда, когда ты произвел самостоятельную проверку, когда самоиспытание показало, что все системы у тебя работают нормально, когда ты сам применил те правила, те принципы, которые ты хочешь применить к другому, когда ты видишь, что у тебя нет двойного стандарта, когда ты не живешь двулично, ты можешь действительно обличить другого. Ты можешь, будучи духовным, подойти к другому человеку. И, как здесь сказано, исправить такового в духе кротости. Обычно исправлять очень трудно. Обычно, как я уже сказал, мы думаем, что нового человека даже привести к Господу легче, чем исправить старого. Иногда даже такие вещи слышишь, даже от верующих людей. Знаете, как у нас есть поговорка «горбатого могила», как говорится, исправит. Мол, что с ним беседовать? Он уже в таких летах. Или что с ним беседовать? Об этом даже не стоит и говорить. Никакого изменения, никакой перемены в его жизни уже нельзя ожидать. Но почему мы с такой непринужденностью можем обсуждать друг с другом разные вопросы и проблемы политической жизни? Почему мы можем давать советы друг другу о нашей машине, о том, как устроить наш дом, о том, где легче взять в банке суду, о том, где лучше рыбачить? Об этом мы можем разговаривать, и нас хлебом не корми. Пожалуйста, у нас открывается рот. Но тогда, когда возникает возможность обратиться к духовным темам, когда нужно было бы сказать, послушай, а как твоя духовная жизнь? А молишься ли ты каждый день? А есть ли у вас семейное изучение Священного Писания? Как-то есть какое-то внутреннее препятствие? Есть разные причины, которые вдруг появляются? Есть разные оправдания, которые не дают этому разговору продвигаться вперед? Кто-то думает, да я и сам не идеален. что я буду обличать моего брата или сестру? Или, может быть, мы думаем, что подумает о нас этот человек? Может быть, он будет думать, что я слишком духовен? Или же мы считаем, что это нас не касается? Интересно, почему такую реакцию вызывают среди христиан, среди верующих людей духовные темы? Мы понимаем, конечно, внутренне, что это очень трудно, потому что эта овечка выбрала этот путь сама. Очень трудно ее обратить. Это не просто взять ее, как берет ее своим посохом пастырь, ложит к себе и несет обратно. Здесь нужно с ней говорить, нужно убедить ее, нужно показать, что тот путь, на котором она стоит, это пагубный путь. Действительно, наставляйте в духе кротости. Здесь нужно собственное смирение. Здесь нужно подход любви. Это труд любви, о котором мы говорили раньше. Труд восстановления. Он очень труден, но к нему призывает нас здесь Иаков. И, наконец, третье, последнее. Здесь перспектива, обетование. Чудесная перспектива для того, кто будет этим заниматься, кто последует совету Иакова. Тот спасет свою душу. Я помню, вот вчера был у нас этот брат Николай, и мы спросили у него: расскажи какие-то свидетельства и случаи из миссионерских поездок, ты много ездишь. И он говорит: трудно что-то найти, но самое главное, какая бы поездка ни была и куда бы мы ни ездили, это покаяние. Это всегда западает в сердце. И даже тогда, когда не ты свидетельствовал человеку, а просто участвовал. Ты просто где-то какую-то лепту, свое небольшое участие внес в то дело, чтобы этот человек покаялся. Ты стал частью этой цепочки, которая привела его к Господу. Ты где-то какой-то доллар положил, ты где-то кого-то в собрание пригласил. Через тебя каким-то образом услышали, и потом этот человек пришел к Богу. И вот это является очень драгоценным. Это и есть самым главным вознаграждением и самой большой наградой. Здесь пишется, что тот человек, который обратит, он будет иметь такие благословения. Во-первых, ему будет покрыто множество грехов. И мы скажем: подождите, неужели это не кровь Иисуса Христа, которая прощает грехи и покрывает их? Да-да, через жертву Христа любовь Христова становится доступной нам. Вы помните, написано в первом послании Петра, что любовь покрывает множество грехов. И тогда, когда мы к своему ближнему с любовью подходим и говорим в его жизнь с этой кротостью, с этой нежностью о том, чтобы он исправился, о тех вопросах в его жизни, которые нуждаются в коррекции, Господь обращает свою милость и к нам. И, во-первых, и во-вторых, здесь сказано, что тот и свою душу спасет. Об этом когда-то и Тимофею апостол Павел писал. Он говорил: вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, потому что таким образом ты не только себя спасешь, но и слушающих тебя. Мы не зарабатываем себе спасение, но обеспечиваем, утверждаем свое призвание, подтверждаем его, действительно утверждаем то, что мы верующие люди, что мы христиане, благодаря тому, что мы любим братьев, что мы никого не оставляем на полдороги к небу. И последнее, друзья, стих, который я прочту в завершении, это из пророка Иезекииля, 33 глава, 9 стих. «Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех твой, а ты спас душу твою». Наша ответственность говорить. А уже ответственность человека, принять или нет. Иногда мы не хотим говорить, потому что мы говорим, человек все равно не примет. У Иезекииля четкая схема ответственности. Там говорится: если ты знал и молчал, то тогда на тебе будет этот грех. Но если ты высказал, и тем не менее человек не услышал тебя, он не покаялся, он не ответил, то это означает, что ты спасешь душу свою, ты снимешь с себя эту ответственность. Давайте будем помогать друг другу, давайте будем помнить, что мы должны привести друг друга на небеса и ни одного не утерять. Давайте держать друг друга за руки, давайте подставлять друг другу плечо. Словом, давайте быть той Церковью Христовой, о которой говорится в Писании. И сегодня мы много об этом слышали, и о благотворительности, и о том, что Лаодикия грядет, и она как раз разъединяет, она разрывает, она не дает общаться. Мы слышали о том, что наш огонь должен гореть. Да благословит нас в этом Господь. Помолимся Ему. Аминь.